В притче о блудном сыне и о его старшем брате мы рассматривали прекраснейший образ отца, у которого есть избыток любви, избыток прощения. У него всего избыток. И у него было одно желание, это была его цель, чтобы его сыновья по-настоящему могли нормально жить, чтобы не просто они существовали, а чтобы жили, чтобы от этой жизни они имели ощущение радости, счастья, всего самого наилучшего. Этот отец олицетворяет образ нашего небесного отца, у которого те же самые цели. Он хочет, чтобы мы жили хорошо, чтобы мы не существовали, а чтобы имели жизнь с избытком, потому что у Небесного Отца всего избыток. Кто-то увидел себя блудным сыном в этой притче, кто-то увидел старшим братом. И мы понимаем, что Господь и для тех, и для других позаботился в том, что послал Сына Своего Иисуса Христа, который пришел для того, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Это тема нашего общения. И нам очень хочется, чтобы мы могли хотя бы немного понять, ощутить вот эту настоящую полноценную жизнь в доме Отца, жизнь с нашим Господом. Иисус, когда был на земле, своим ученикам Он преподавал разные уроки, чтобы сформировать в них представление об этой настоящей жизни. Мы тоже ученики Иисуса Христа, и мы тоже с вами учимся у Него, и мы получаем уроки от Него для того, чтобы нам жить. В Евангелии от Матфея, в 17 главе, идет повествование о том, как Иисус Христос, взяв троих учеников, поднялся на гору Преображения, и они находились в прекраснейшем общении с нашим Господом. Они там имели встречу с людьми Ветхого Завета, они встретились там с Моисеем, они видели Илью, они слышали реально по-настоящему голос самого Бога, они побыли на высоте. А в это время там внизу, у подножья, происходила очень своеобразная история, которая послужила большим уроком для учеников, для всех, и для тех, кто был вверху, и кто был внизу. И она послужит и нам с вами тоже уроком, если мы внимательно будем слушать и примем внутреннее участие в этих рассуждениях. Я прочту с 14 стиха. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек, к Иисусу, и, преклоняя пред ним колено, сказал: Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Вот такая история. Ученики, скорее всего, хотели, чтобы не было этого события в их жизни, потому что это был один из неприятнейших моментов в их жизни, в их служении вместе с Иисусом Христом. Они оказались в неприятной ситуации. С большой надеждой подошел к ним отец, имея несчастного сына, который был одержим бесом. Он надеялся, что помогут ученики, ведь они с Господом рядом были, ходили, они знают, как это делать. Здесь были люди посторонние, которые имели любопытство, которые смотрели с интересом, как это все произойдет, получится или не получится, и ничего не получилось. Это была одна из больших неудач в жизни учеников Иисуса Христа. Неудачи постигают разных людей. Не очень давно мы возвращались с семинара руководителей молодежи с братом и так увлеклись обсуждением прошедших двух дней, что я, находясь за рулем, не заметил, что там был знак «обгон запрещен», сплошная линия, и я удивился так вот подсознательно, что люди почему-то так медленно едут. И я всю колонну эту объехал по встречной полосе. Ну, а там стоит инспектор, несколько их, две машины, и они останавливают. Ну, начинается беседа. Он, конечно, удивился такой наглости. Но я ему стал пояснять, что мы просто имели оживленную беседу и не заметили вот ни знака, ни разметки, ничего. Но ему интересно стало, что же это была за беседа такая, откуда мы едем, что это мы обсуждали какие-то вопросы. Ну, я сказал, что мы священнослужители, находились на семинаре руководителей молодежи, хорошо прошел семинар, и вот мы делились впечатлениями. Ну, ему стало интересно. И буквально через несколько предложений он как будто не в тему говорит: «А ты знаешь, у меня сейчас в жизни какая-то целая полоса неудач. У меня не ладится в семье, у меня на службе тоже неполадки, еще там в разных вопросах». И я удивился, надо же, вот человек со своими проблемами не знает, куда пойти. У него неудачи одна за другой. У него их целая полоса. И он поделился вот просто со встречным первым человеком. Может быть, потому что он услышал, что я священнослужитель. Может, он просто не мог держать в себе вот эти тяготы, бремя этих невзгод. Я не знаю. Но тем не менее, так бывает, что у человека не просто одна неудача, а целая линия, целая полоса, одна за другой. Да, так бывает. Мы можем сказать, ну, это должно быть у людей неверующих или у тех, которые живут неправильно перед Богом. Нормально, если у них неудачи, вот разочарования, вот все у них должно не получаться, все у них должно срываться, все это так нормально. Но ведь неудачи постигают и верующих людей. Учеников Иисуса тоже постигали неудачи, не только вот это. Мы помним, когда они при помощи Господа накормили целую толпу людей. И вот Иисус говорит, чтобы они отправились на другую сторону моря, а им не хочется. И Иисусу пришлось заставить их. Написано, понудил их войти в лодку. И вот представьте себе, результатом послушания, да, они повиновались. Господь сказал, хоть им не нравилось, хоть неприемлемо было для них, но они послушались Господа и теперь должны рассчитывать на успех, благословение, удачу. Так? Нет, их постигла буря, и они не знали, что делать. Темнота, ночь, шторм, лодку заливает волнами, и в довершение всего они смотрят и видят, призрак идет, ужас. И 12 мужчин от страха кричать стали. Вы когда-нибудь слышали, как мужчины орут? Лучше этого не слышать. 12 человек от страха вскричали. Вот представьте, что у них было внутри, в их душе, что творилось, какое смятение. И почему это все? Может быть, надо было не слушаться Господа, тогда лучше было бы все. Но они не могли не послушать учителя. И их такое постигло. В нашей жизни тоже так бывает. вышла сестра рассказывать стихотворение, Господа прославить, и забыла. И не знает, что делать. И все не знают, что делать. Кто-то знает это стихотворение из рядов, начинает подсказывать. И подсказывает тихо. Она прислушивается, услышать не может. И что делать? Аминь. И пойти в ряды сесть. Вот такие неудачи бывают. Бывают. Вы видели? Кто-то и переживал, наверное, такое. Брат сделал предложение сестре, она отказала. А все как будто к этому шло. И он уже размечтался, и где будут жить, и как, и на чем ездить, и как относиться друг к другу, и как называть друг друга. А тут все развалилось. Вот неудача. Неудача бывает, когда мы что-то потеряли, то, что ценное для нас. Неудача – это когда мы оказались в центре таких вот раскаленных, ядовитых стрел насмешек окружающих. И это неудача. И разные они бывают в нашей жизни. Какое их значение? Зачем они приходят в нашу жизнь? Почему Господь нас не ограждает от них? Почему не уберег учеников тогда, когда они попали в эту неприятнейшую ситуацию? Почему? Зачем? И как нам уметь выходить из этих неудач? В этом повествовании, которое мы прочитали, есть ответы на эти вопросы. Первый урок, который можно извлечь из этого текста, это то, что опыт жизни не всегда помогает. Раньше у учеников был опыт в плане изгнания бесов. Опыт большой. Они по поручению Иисуса Христа ходили, проповедовали Евангелие, написано в Евангелии от Марка, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Господь поручал, и они это делали. Многих бесов изгоняли. Это был не разовый случай в их жизни и служении. Это было много раз. У них был богатейший опыт изгнания бесов. Каким составом они это делали? Вы помните? Сколько учеников могли изгнать беса в их практике? То, что было в них, их опыт. По двое. Они ходили по двое. Значит, двое учеников могли изгонять бесов. Сейчас сколько их здесь находится у подножья горы? 9. Ну, трое там, 9 здесь. 9 учеников не могут изгнать одного беса. А где же практика? Куда девать опыт? Не первый раз это было в их жизни, но у них ничего не получилось. Мы можем сказать, да, там было непосредственное посланничество Иисуса Христа. Он их посылал, он им поручал, и у них был успех. А здесь он конкретно не сказал им. Но да, на это можно и нужно обратить внимание, что когда мы приобретаем какой-либо опыт в нашей жизни, мы нередко можем видеть только себя, видеть свои данные, которые мы получили по наследству от наших родителей, или те основы, которые мы приобретаем в жизни. Дорогие друзья, у нас сейчас время, период, когда мы обогащаемся навыками, когда мы приобретаем практику в разных вопросах жизни и служения, когда мы начинаем приобретать опыт, но никогда не надо думать, что это мы, что талант – это мое достояние, а не Господь мне дал. Дар какой-то я получил, хоть в музыкальном плане, хоть в плане проповедования, хоть в любых сферах жизни, хоть даже в технических вопросах. Опыт – это очень хорошо, но надо всегда нам помнить и понимать, что основа его Господом заложена. Он дает нам способности осваивать что-то, он нам помогает, он дает данные какие-то. Это не наши заслуги, это Господь. Нужно всегда об этом знать. Моя сестра старшая живет в Краснодаре, в многоэтажном доме. Над ними, этажом выше, жила семья. Глава семьи опытный водитель. Он проработал около 40 лет на автобусе. Первоклассный водитель, ни одной аварии за всю жизнь. Они поехали всей семьей в поездку, и во время ее от встречного автомобиля оторвался прицеп, и этот опытнейший водитель не смог ничего сделать. Было жутко смотреть, когда из подъезда выносили 4 гроба одновременно. Все четверо погибли. Вот он опыт, да. Он может помогать на каких-то этапах, участках жизни, но нужно понимать, что не всегда опыт нам может помочь. На опыт надеяться нельзя. Надеяться можно только на нашего Господа, который посылает нам все то, что для нас нужно. Это первый урок, который мы должны с вами усвоить, друзья. В отношении приобретения опыта нужно видеть Господа. И надеяться на опыт нельзя, только надеяться мы можем на самого Господа. Второй урок, на который мы обратим внимание, это то, что иногда Господь нас умышленно проводит через уничижение, уберегая от гордости. То есть неудачи в нашей жизни имеют разносторонние цели. Одна из целей – это уберечь нас от гордости. Господь знает человеческую натуру, насколько она способна возвысить себя, оценить себя, переоценить себя. И поэтому Он допускает иногда такие моменты, когда мы просто не знаем, куда нам деться. В юности я участвовал в оркестре электромузыкальных инструментов. В то время это разрешалось. Не были развиты оркестры симфонические, народных инструментов. Поэтому мы служили Богу как могли, на гитарах, синтезаторах и так далее. Ну, сейчас другой период. И в то время вот наша группа музыкальная пользовалась большим спросом. В нашем объединении больше не было оркестров, и каждое бракосочетание нас приглашали, мы участвовали в этих собраниях. Потом каждый праздник в церкви, он обязательно был с оркестром, ну и так далее. На каком-то этапе нам казалось, что мы достигли уже какого-то, ну, такого хорошего, высокого уровня. И вот я помню, только допустишь эту мысль, что уже мы что-то умеем в музыкальном плане. И Господь нас вот так вот приопускал, ну так, пониже, пониже. Ну, вот, например, во время игры начинала так трещать аппаратура, что вот жалко было смотреть на искаженные лица слушающих. Они не знали, куда деться, и мы тоже не знали. В этот момент хотелось бы просто провалиться вот куда-нибудь, но мы стояли перед всеми. И настолько это было ужасно, что вы, наверное, не представляете. Один раз даже было так. Усилитель в металлическом корпусе для бас-гитары, я решил его переставить. Прикоснулся к нему, взял руками, а на него каким-то образом напряжение вот пошло, 220 вольт. И я двумя руками его схватил. И знаете, если вот так к напряжению этой стороной ладони, то она отталкивает. А если вот так, то притягивает. Можете... Не, лучше не пробовать. В общем, я так взял его, он примерно 12 килограмм весил, этот усилитель, и он меня бьет током, а я не могу его бросить, понимаете? И я просто закричал. У человека 100 людей было, и я кричу, представьте себе, от этого ужаса, который меня постиг с этим. Ну, и другие. Много разных было ситуаций в жизни, когда Господь допускал неудачи разного рода, для того, чтобы поставить на место, чтобы избавить от самомнения, чтобы освободить от гордости. И я благодарен Богу, что Он обращал внимание на меня, какое Ему дело ко мне. Но Он воспитывал, он наставлял и сейчас продолжает свою работу. Я очень ему за это благодарен. Поэтому, друзья, если даже бывает очень стыдно, даже если кто-то с нас посмеется, пусть смеются. Надо правильно отреагировать на эти неудачи и понять, чего хочет от меня Господь. Может быть, где-то я перешагнул какую-то линию, лишнее возомнил о себе или еще что-то. Господь случайно не действует в нашей жизни. Он действует конкретно, целенаправленно. И не из того, чтобы нам досадить, чтобы нам показать, вот какие мы, чтобы мы знали, а чтобы нам помочь. Это выражение Его любви. Чтобы мы научились жить правильно, чтобы научились жить с избытком, чтобы получать этот избыток и его использовать и другим давать. Это очень важно для нас. Третий урок из этого повествования. Причину нашего фиаско он знает и может ее пояснить. Мне очень нравятся ученики в данной ситуации. Написано в 19 стихе. «Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать его?» Их волновал этот вопрос. Господь уже решил полностью проблему, но они не успокоились. Им нужно было получить ответ. Господи, почему у нас не получилось? Для чего это произошло в нашей жизни? Как только они вместе с Ним наедине остались, сразу же они этот вопрос задали Господу. Друзья, что мы делаем, когда оказываемся в подобных ситуациях? Когда нас постигла неудача? Какая у нас формула поведения? Что мы делаем? Ну, кто-то ничего не делает, да. Ну, пришла неудача, так и уйдет, ничего страшного. Но вот есть такие вот люди, которые имеют железное такое спокойствие, и удача так удача, неудача так неудача, им все на одной линии. Ну, есть такие, да, которые никак не реагируют. Да, есть люди, которые впадают в ропот. Почему так? Это же не ради меня. Это и начинают высказывать внутренние претензии или к людям, или Богу и так далее. То есть ропот возникает. Бывает, люди впадают в отчаяние, когда постигает их какая-то неудача. Они просто перестают владеть собой, они впадают в такое состояние уныния, еще есть такой термин депрессия, и такое бывает, когда человек пережил что-то неприятное в жизни, на что он не рассчитывал, к чему он не был готов, он оказывается вот в таком, в тяжелом положении. Бывает, человек ищет виноватых. Кто виноват в моей ситуации? Почему у меня так произошло? И это, наверное, наиболее распространенная реакция людей. Когда у меня что-то не получилось, значит, в этом обязательно должен кто-то быть виноватым. Я однажды решил в гараже полочку сделать. У меня была широкая, хорошая доска дубовая. Она не прогинается, и мне нужно ее было определить. И я уже представлял, что на этой полке будет лежать, и все. Решил сделать очень аккуратно. Нужно было отрезать по размеру эту доску. Я понимал, что ошибиться нельзя. Вспомнил поговорку: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». И тут же вспомнил другую: «Пока семь раз отмеришь, кто-то уже отрежет». И поэтому я отмерил один раз, второй раз, третий раз померил все расстояние и взялся и отрезал доску. Отрезал и с удовлетворением ее помещаю на место, где она будет лежать. Она на 10 сантиметров короче. Я был просто обескуражен. Я не мог понять, как так я мог отрезать. И тут из-под ног кошка выходит. Вы знаете, мне стыдно, но я подумал, что это она виновата. Вот так бывает. Вот такая наша природа испорчена, да. Греховная. Нам кажется, что в наших бедах и неудачах обязательно должен быть кто-то виноват. Если нет людей, то животные. Если нет животных, то ветер или еще там какие-то обстоятельства. Но обязательно кто-то в этом должен быть виноват. братья и сестры, насколько у учеников правильный подход. Они не стали обвинять друг друга, что это из-за тебя. У тебя, наверное, сердце нечистое, поэтому не смогли беса изгнать. Или ты не те слова сказал. Или еще они никого не обвиняли. Они с Господом наедине этот вопрос разрешить пытались. Господи, почему мы не смогли изгнать его? Это самый правильный вариант, друзья. Когда что-то приходит неприятное в нашу жизнь, мы переживаем какие-то неудачи, то с Господом надо поговорить. Надо у Него спросить, с Ним посоветоваться, что мне изменить нужно в жизни, что у меня неправильно, почему так произошло. Четвертый урок. Господь может все. Как хорошо, что у нас есть Господь. Для Него невозможного нет абсолютно ничего. И приятно то, что Господь исправляет наши неприглядные ситуации, что Он сглаживает наши неудачи. Он это умеет делать. Вот в том событии, которое произошло с учениками, мы можем обратить внимание на то, что радость отца об изгнании беса из сына Господом перекрыла то разочарование, которое его постигло, когда ученики не могли этого сделать. Значит, ученики не могли, человек разочарован, но радость оказалась выше. И этот несчастный в прошлом отец теперь радовался. Он помнил о том, что ученики не могли изгнать. Да нет, нет. Сын здоров, сын свободен. А теперь что ему до того, что ученики полчаса не могли назад сделать это? Зато Господь смог. Теперь цель реализована. Теперь радость и торжество. Как хорошо. Дорогие друзья, наш Господь действительно такой. Если что-то у нас получилось неприятное, Господь может сделать так, что оно незаметно останется в прошлом. И приобретения от этого будут намного выше, намного прекрасней и радостней, потому что это Господь. Мы можем вспомнить события в Кане Галилейской. Это тоже была потрясающая неудача, которая постигла родителей, которые организовывали пир брачный. Нет, вино закончилось. Но что это такое? Это у кого ж такой позор бывает? И люди были в недоумении. Но там был Господь. И то, что Он совершил, оно перекрыло тот недостаток, перекрыло в полноте. Вот то, что Он сделал, оно было намного-намного лучше, намного больше. И теперь всем хватит, и все будут довольны, и все будет хорошо. Наши родители тоже заботятся и переживают, чтобы в нашей жизни тоже все было хорошо. И особенно, когда вот, дни бракосочетания у детей – переживает очень, чтобы всем всего хватило. Если чего-то не хватит, то это даже уму непостижимо. И я это знаю. Ну, не по личному опыту, личного еще нет. Никто из моей семьи еще не женился и замуж не выходил. Но я помню, как мои родители переживали. А мне было как-то все равно. Главное, что невеста рядом. А там хватит еды или не хватит, это не волновало. Но Господь даже в таких ситуациях, Он, ну, казалось бы, Господи, разве до этого тебе дело? Вот до брачных пиров. Зачем? Надо делать дела, касающиеся вечной жизни, спасения людей. Но настолько удивителен наш Господь, Он проникает в сферы даже вот такие жизненные, бытовые наши. Ему есть до этого дело. Вот такой наш Господь. Он может все. И Он наш Господь. И последняя мысль. Я прочитаю еще этот текст. Когда ученики задают вопрос, Иисус сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру». Вопрос веры. Дорогие друзья, конечно, я понимаю, что это событие произошло в большей степени ради вот этого урока, ради урока веры. Господь работает над нашей верой. Он тогда работал над верой своих учеников. Вообще, Господь очень заинтересован в том, чтобы наша вера возрастала. Ученикам нам Он не раз задавал вопросы, касающиеся веры. Например, на море Он говорит: «Где вера ваша?» Или у гроба Лазаря: «Веришь ли сему?» То есть Господь направлял взгляд учеников именно на веру. И Он говорил, какое богатство в ней сокрыто. Он сказал, что верующему доступно все. И, конечно, ученики получали эти уроки. Где-то они сдавали экзамен, где-то не сдавали, как в данном случае. Но Господь к этому подводил. Написано, что без веры угодить Богу невозможно. А Господь целью своей имел познакомить учеников, приблизить их к своему Отцу. Он говорил: «Как-то видевший меня, видел Отца». Или Он говорил о том, что, чтобы ученики доступ к Нему имели. «Просите Отца во имя Мое». То есть Он направлял их на эту связь, на эту близость с Господом, с Отцом Небесным. Потому что Он понимал, что в этом заключается жизнь с избытком, потому что у Отца Небесного Он есть. И Он приготовлен для каждого, кто наладил с Ним отношения, кто пришел к Нему как блудный сын, или кто осознал правильное положение перед Отцом, как старший должен был это сделать. Дорогие друзья, вера имеет очень большое значение в нашей жизни. Но нужно отметить, что в настоящее время практиковать, формировать веру, развивать очень сложно. В прошлое время было легче. Например, когда не было дождя, что люди делали в прошлое время? К Богу обращались. А сейчас, если нет дождя, насосы включают, скважины пробивают. Если раньше человек заболел, что ему нужно было делать? К Богу обращаться. А сейчас с закрытыми глазами мы знаем, где аптечка в доме, мы знаем, когда нужно анальгин выпить, когда уголь активированный, когда еще какое-то лекарство. Мы все это знаем, мы этому научены. У нас есть практика. Сегодня люди даже умеют разгонять дожди. Когда Олимпиада в Сочи была, там летали самолеты, распространяли какое-то вещество, осадок от него потом на белье, на автомобиле розового цвета падал, и тучи уходили, не было дождя. Вот что сегодня может делать человек. А раньше только к Богу обращались. А сегодня мы знаем, что, как делать, в каких обстоятельствах, в каких ситуациях. А как нам веру все-таки сформировать? Где нам взять ее, эту веру? И я переживаю, друзья, переживаю и о себе, переживаю о своих детях, переживаю о молодежи. Вот нам нужно ее формировать, но на какой базе? Я помню, ночью разбудил меня сын, и плача, он говорит: «Папа, давай помолимся, у меня зуб болит». Вы знаете, для меня это было особое событие. Я о нем, наверное, никогда не забуду. Я тогда стоял на коленях перед Господом и просил: «Господи, только ответь. По-другому просто нельзя». Я очень рад, что он подошел ко мне и не попросил: «Папа, дай мне лекарство», или «Папа, давай к врачу съездим». А он сказал: «Папа, давай помолимся». И если Бог сейчас не поможет, Господи, если ты сейчас не ответишь, разве он когда-нибудь подойдет ко мне с этим вопросом: «Давай помолимся, Господи». А ведь впереди сколько жизненных вопросов. И вопросы учебы, вопросы создания семьи, вопросы служения Богу, разные. И как он их будет решать, если он не ощутил действие Бога в жизни, если не сформирована вера у него? Я плакал тогда перед Господом, Бог ответил, он убрал эту зубную боль. Но я понимаю, что этого совершенно недостаточно, чтобы один раз в жизни получить ответ от Бога на свою молитву. Это очень мало, друзья. Это должен быть в нашей жизни определенный процесс. Это должна быть система в нашей жизни. Да, конечно, бывает так, что мы молимся, и Бог как будто не слышит. Потому что мы понимаем, что если Бог слышит, значит, ответим так, как мы заказали. А если Господь наш заказ не выполнит, значит, Он нас не услышал. Нет, это не так. Господь нас слышит, но Он знает, как нам ответить или не ответить. У меня сейчас есть два вопроса, на которые я не имею ответа перед Богом. Я молюсь каждый день об этом, но Он мне еще не ответил. Я не знаю, почему. Но я знаю, что Он слышит меня. Братья и сестры, я для себя вывел такую формулу определения веры. Вот я верующий человек, не просто по названию, а по жизни или нет. Как мне определить, вот вера у меня есть или нет веры? Когда приходит какая-то трудность в жизнь или вопрос сложный, и я помолился, если я получил в сердце мир, отдал Богу свой груз, свою тяжесть, свою проблему, смог Ему доверить, если я спокойствие ощутил в себе, мир внутренний, хотя и тревоги могут быть, то, значит, я смог упование на Него подтвердить. А если у меня остается та же самая тревога, если я не получаю мир, утешение, значит, я понимаю, что что-то не то у меня с доверием Богу, с верой. Вообще, вера – это транспорт в небо. Транспорт нужно проверять. Ну, вот кто ехал сюда на общение, проверяли свой автомобиль? Ну, как он там? Масло в двигателе? Или масло двигателю нужно, а не мне? Или давление в шинах. Ну, нормально, если мы проверяем. Если мы делаем осмотр или техосмотр, или диагностику автомобиля. Это транспорт. Мы заинтересованы в том, чтобы прибыть в какую-то местность. В данном случае сюда, в Прокопьевск, на молодежное общение. Да, но вера – это транспорт в небо. Небо – это наша высшая цель. И так написано, что верующий имеет жизнь вечную. Значит, вечную жизнь можно достичь только посредством веры. Без веры не вариант. Или веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Значит, спасение вечное, опять, оно без веры невозможно. Значит, вера – это то, что нас доставит туда, к небу. И ее нужно проверять. Насколько я верующий или слабо верующий, или неверующий. Господь этот вопрос по Евангелию от Марка задал отцу сына, одержимого бесом. Он спрашивает, веришь? А он отвечает, верую, Господи, но помоги моему неверию. Вот такой парадокс бывает и в нашей жизни. Вот вроде бы верю, и в то же время неверие. Потом вера снова, потом неверие. Но так бывает, друзья. Я хотел отметить по-особенному, насколько драгоценная вера, которую мы можем иметь, ей обладать. И я вспоминаю детское стихотворение «Берегите, дети, веру, вера – Божья благодать, с ней легче жить на свете и не страшно умирать». Это действительно так. С верою намного-намного легче жить на свете. Без веры – это тоска, это мучение, это терзание, это просто ужасно. Но когда есть вера у человека, то и жить с ней легче, и умирать не страшно. Как-то мы были на благовестии в республике Абхазия, и там на то время, ну, буквально недавно закончилась война. Очень трудные условия жизни были, и, ну, например, за пенсию можно было купить одну только булку хлеба. Представляете себе? Вот люди просто выживали. Мы старались помогать им материально, из-за этого были у нас разные неприятности, но не о том. Мы посетили одну бабушку, Веру Федоровну. Ей было 94 года на то время. Вот, знаете, если оценить по-человечески, то несчастнейший человек. Мы вошли с братьями, нас было трое. Вошли во двор, у нее в огороде растет бамбук, а где бамбук, там очень много комаров. И вот они здесь тучами летают. Вот Вера Федоровна, мы с ней поприветствовались. Она совершенно слепая, совершенно ничего не видит. Вот по голосу, ну, мы сказали, кто мы, поприветствовались, она с радостью, так, заходите, братики. Я смотрю, вот эти комары тучей на нее садятся, она так вот их это, прогоняет, комаров. Ну, мы беседовали. Вера Федоровна, как вы живете? Слава Богу! Кушать есть что у вас? Да, меня не оставляют, братья и сестры, посещают, все хорошо, слава Богу. Я смотрю, у нее кровать, на которой она спит, под каждой ножкой кровати по две противотанковые мины стоят. Я говорю, Вера Федоровна, что это у вас? А что там такое? Я говорю, так у вас же мины под ножками кровати. Она говорит, а это я соседских ребят попросила кровать повыше поднять, чтобы мне удобнее садиться было. Она такая высоченькая сама бабушка. А вот это они на мины и поставили. А ну, мины не взрываются, они от танка взрываются, от Веры Федоровны нет. Но вот знаете, насколько этот человек наполнен миром, спокойствием, вот невозмутимым. Мы решили утешить ее пением. Запели псалом, один куплет спели. «Братики, вот здесь надо не ту ноту брать». Ну, мы на полтона где-то съехали, она нас поправила, что надо вот эту ноту там брать. Рассказывала, как юность проходила, как трудились для Господа. И сейчас она на пороге смерти, она вообще не смущается. «А я жду моего Господа». А пока ждет, она не унывает. Вот в таких обстоятельствах это просто невероятно. Дорогие друзья, ну, вам кажется, что жизнь еще жить да жить. Жизнь пролетает очень быстро, друзья, очень быстро. Ну вот и я вспоминаю некоторые события вот юности. Они были вот, ну, вчера, позавчера. А так все быстро проходит. И вопрос не сколько мы проживем, а как проживем. Если с верою, то с избытком. А если мы не поймем, верующие мы или неверующие, если нас гложут сомнения по разным вопросам и по таким вот фундаментальным вопросам спасения, прощения и в этом плане, или других каких, друзья, это очень тяжело, очень тяжело. Поэтому как хотелось бы, чтобы нам правильно воспринимать наши неудачи в жизни, потому что они диагностируют нашу веру. Они проверяют, насколько мы способны все-таки Господу вручить свои проблемы, доверить Ему свою жизнь, свои вопросы и судьбоносные, и повседневные. Ведь это очень важно. Господь допускает их для той цели, чтобы веру в нас сформировать. Друзья, теперь можно сделать вывод. Нам нужно научиться видеть и понимать смысл неудач, которые не просто спонтанно происходят в жизни нашей, а которые управляемы нашим Господом, который достигает в нас своих целей. Нам нужно укрепляться в вере, нам нужно уметь доверять Господу. Мне очень приятно читать слова одного юноши, пророка. Он говорит Господу: «Знаю, что ты все можешь». Он знает. Он уже в юности понял Господа, что это тот, который может все. Это тот, кому можно доверять все. Самое важное, самое сокровенное. И он наш Отец.